8:05. Это главное вовремя. И прямо сейчас мы начинаем давить на газ. Кто мы? Мария Баченина и Антон Челышев. А вместе с нами наш автообозреватель Андрей Гречаник. Андрей, доброе утро.
Всем привет.
Всем привет. Ну что, друзья, прямо сейчас объявляются все средства связи, и вы можете задавать свои вопросы Андрею.
967-200-97-02. Прости, Маша. 967-200-97-02. Это WhatsApp и Viber.
Студийный номер «Комсомольской правды» 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Плюс наш канал на YouTube, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Там тоже есть чат, туда тоже можно писать свои вопросы. Давайте смотреть, какие-то фотосообщения. А, это все игрушки. У тебя была любимая игрушка, которую тебе подарили на Новый год? Мы тут сейчас вспоминали.
Нет.
А, это, получается, только у Антона было все, а у нас там ничего. Он сейчас перечислил пачку детских мечт.
Ой, сейчас заплачем.
Тоже можно.
И отберете у меня, да? Очень смешное сообщение пришло. Езжу и ново, я подозреваю, здесь все-таки много, наверное, человек написал. Езжу много и по трассе скорость не более 110. Нужно ли иногда, далее, внимание, давать под хвост? Потом расшифровка. 130-150. Раз, наверное, да, под хвост. Многие советуют это делать. Андрей, расшифруй сначала, что хотел спросить слушатель, а потом отвечай на вопрос.
Многие советуют. Есть еще даже машины, которые дают возможность. Тут у нас показали Lamborghini накануне новый. Это будет такой кроссовер. Да, сейчас взялись все эти люксовые производители делать дорогие именно внедорожники. Вот Bentley, Bentayga, там Jaguar F-Pace, кто там еще у нас, Maserati Леванты, вот теперь Урус будет называться, или Урус, не знаю как, 15 миллионов цена его в России, вся квота уже выкуплена, поэтому купить у вас уже не получится. Так вот, это та самая машина, на которой надо давать под хвост, более 300 она разгоняется.
Слушайте, Андрей, я правильно понимаю, что, понятно, что я сначала офигел от всех этих цен, да, я правильно понимаю, что вот эта русскость в названиях, это такой намек на покупателей, на то, кто это будет покупать, Bentley, Bentayga, да, или Bentayga. Понятно, что тайга, да? А, вот этот вот урус, он будет у русских, соответственно, ездить.
Да, я думаю, что там есть какое-нибудь иное объяснение. У Lamborghini название их спорткаров обычно связано с именами каких-то быков известных из Кариды. Надо посмотреть, может быть, был какой-то урус, да, из-под орла какой-нибудь бычок, который там порвал пол Испании.
Говорят, как жительница Черноземья, у нас быков хватает.
Как надо, да?
Слушайте, вопросы, с вашего позволения.
Ну, а содержательно по вопросу, ну, не надо ни под какой хвост
давать.
А то выстрелит в хвост камера и придет большущий штраф.
В гриву.
Итак, вопросы. WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 или звоните 8-800-200-97-02. Поддержанные 13-14 годов Skoda Octavia Scout или Volvo XC70 или новая Vesta SW Cross. Почему? Сейчас владеем Suzuki SX4 и SsangYong Actuon. Обе 2012-го. На обеих одинаковый пробег по 65 тысяч. Suzuki никаких проблем, а SsangYong уже успел порадовать перескоком цепи, заменой трубок охлаждающей системы. Удивило, что с завода стояли тормозные колодки китайские. Китайский выбег, дробь замена по кругу 20 тысяч. Но подозреваю, что поработал дилер.
Друзья,
просто
мои,
тупо
не пишите
переставили.
Больше таких больших сообщений, правда. Я их просто не читаю. Вот правда. Давайте покороче.
Сначала подержанная Skoda Octavia 13-14 или Volvo XC70 или Vesta Cross.
Все, и хватит.
Хочется порекомендовать Volvo XC70, хотя эта машина ушла с рынка, пришла на смену 90-я, и она космически дорогая, но я вот сейчас смотрю всякий раз на XC70 и облизываюсь. И я думаю, что сейчас большое количество покупателей, которые захотят приобрести себе эту машину и будут искать в хорошем состоянии. Машин много, машина очень красивая, удобная, комфортная, проходимая. Чуть-чуть перегрета на нее цена, но я бы все-таки порекомендовал поискать вот эту машину. Если Октавию, то с атмосферными моторами, так оно крепче, надежнее.
Мой Ларгус больше 160 не едет, хоть... Подожди, а вот из Калины восьмиклапанный выжимал 185. Страшно, но едет.
Ну, вот в чем особенность восьмиклапанных моторов? Они немножко похожи на дизель. То есть они выдают весь свой крутящий момент на невысоких оборотах. То есть там подхват такой. Это вообще удивляются люди, когда садятся там на Калину, на Гранту, на что угодно. Восьмиклапанный мотор, кстати, сейчас на те же самые Ларгусы ставится. И понимает, что машина прет просто со светофора, дуром улетает. Ты смотришь, елки-палки, на чем там ехать? 87 лошадиных сил. Это слезы градом, а машина едет. Да, есть такое дело. Ну, Ларгус — это тяжеленная машина. Она не для того, чтобы гонять на ней по трассе. Вы еще на Ниве начните гонять. Ну, что это такое?
Это еще одно смешное сообщение. Очень модель написана странно. Грандеур. Наверное, грандер имеется
в виду. Hyundai, да. Есть такая модель.
Грандер, грандер, как правильно ее произносить
на русский? Черт его знает, по буквам грандеур. Этих корейцев их вообще
Короче, вот эта самая штука 7-го года, 100 тысяч километров бробега, написал наш слушатель. Цена 440 тысяч рублей. Чего ждать? Евгений Альметьевск.
Ну, большой пробег. Ну, машина достаточно крепкая, надежная, большая, но пробег слишком большой. На состояние смотреть. Если на ней ездил какой-то пузатый дядечка с важным лицом, то...
На заднем сиденье ездил.
Может быть, да, эта машина и поездит еще. А если какой-нибудь...
худой и с нормальным лицом.
Ограниченный в деньгах, да, молодой человек, который ремонтировал его в подворотне, то не исключено, что эта машина уже на коленях стоит.
Kia Sorento 2015. Ну, так написано. Я что вижу, то читаю. Двигатель 2,5. Бензин. Хотел услышать о надежности. Надежен ли Kia Sorento, Андрей?
Да он во всех своих видах надежен, Sorento, поэтому можно с любым мотором брать.
Люди за рулем едут. Вот быстрее-быстрее пишут. 8800, 200
ровно. Человек на светофоре стоит, ждет, когда зеленый загорится, пишет.
Сейчас мы сделаем тебе смешно. 8800, 200 ровно, 9702. Сергей, доброе утро. Алло, Сергей.
Сергей, здравствуйте. Да, не молчите, Сергей.
Доброе утро вам. Очень отличная передача.
Спасибо.
Вас каждый день слушаю.
Спасибо.
Очень полезная. Очень, вот я считаю, что для автомобилистов очень полезная передача.
Да.
Вопросик у меня такой. Значит, у меня Chevrolet Placetta 7-го года выпуска, но начал эксплуатацию я этого автомобиля в 8-м году. Значит, проехал на нем 134 тысячи. Вроде бы там, ну, таких никаких... как бы ни поломок, ничего нет.
А на механике? Что? На механике?
На механике, да, на ручке. Вот, в основном эксплуатацию у меня, ну, как бы, скажем, на дальнее расстояние я езжу, и, ну, там, раз-два в год. Ну, в общем-то, и все. Вот... Что мне ожидать в дальнейшем?
Мне кажется, там серьезных болезней-то у этой модели не было. Посмотреть на кузовщину, то есть каким-то образом антикорить днище и вообще наблюдать, чтобы, если, не дай бог, какие-то там сколы, раковины по-быстрому заделывать, чтобы не ржавело. Потому что там, мне кажется, самое слабое место — это кузовное железо.
Друзья,
у
вот я сейчас вам открою небольшой секрет. А если вы хотите понять, как на самом деле люди, которые сидят в этой студии, относятся к разным моделям автомобилей, вы, пожалуйста, заходите на нашу трансляцию в YouTube. Как только люди называют какую-то модель автомобиля, у нас сразу появляется определенного рода выражение лица. Гримаса! Вот. Смотрите, за этим очень забавно наблюдать.
Не, ну она без издевки, гримаса, но просто, видимо, это приходит понимание куда-то там.
Ну вот, пожалуйста, пишет, что если уж установили камеры, подберите фотогеничных ведущих, особенно женщин. Особенно женщин.
Я еще и волосы я отращу. Но не скоро.
Андрей, доброе утро. Что лучше для супруги, Андрей? Что лучше для супруги? Посоветуйте, как супруг, да? С опытом человек, так сказать. Kia Soul или Hyundai Creta. Все новое на автомате, пишет Сергей из Твери.
Для супруги лучше, если эту машину ремонтировать. Ну, ремонтировать, надеюсь, вы ее не будете обслуживать, будете там мыть, очищать от снега и тому подобные вещи с ней делать, будете самостоятельно, а супруга будет только приходить, заводить, ездить и наслаждаться. Лучше Soul, конечно, для девушки, потому что это нормальный европейский автомобиль, комфортный, красивый со всех сторон и внутри. Внутри и снаружи.
Вообще.
Давиногаз. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. «Давиногаз».
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Автомобильные отвечает Андрей Гречаников, автообозреватель «Комсомольской правды». А мы с Машей Бочейной здесь сейчас на вторых ролях. Вопросы эти выбираем. Вот.
И озвучиваем. Я начну. В такси что лучше? Логан 9-го года выпуска, пробег 150 тысяч, или Ховер 3 8-го года выпуска, 120 тысяч пробег. И тот, и другой под метан.
В смысле, убран.
Я с ужасом начинаю вспоминать школьные уроки химии, что-то метан, этан, пропан-бутан, гексан, гептан, чего-то там октан. В общем, Логан, конечно, для такси будет лучше, ну, потому что машина крепкая, запчасти дешевые, то есть это же коммерческая эксплуатация, вам надо больше заработать, меньше потратить. С Логаном это получится, мне кажется, лучше.
Проще. Хорошо. i30 универсал 2012 года, автомат, пробег 140 тысяч. Что ждать?
Да ездить и ездить, а что с ним случится? Это Hyundai очень простой, с атмосферным мотором, с простой автоматической, ну или там механической коробкой. Ездить, все нормально с ним.
Вот у нас еще один Шумахер. Я на Ларгусе 163 км в час делал. Понимаете. Добрый день всем, а вопрос только Андрею. Расскажите про новый Kia Rio X-Lane. Заранее спасибо, Александр, Пермь.
Kia Rio X-Lane, вот не ждите от него того, что он является внедорожником или кроссовером, не дай бог. Раньше был Kia Rio седан и был Kia Rio хэтчбэк. Сейчас они сначала выпустили седан, а потом вместо хэтчбэка, вместо легковой модели с пятидверным кузовом, они сделали хэтчбэк вот с таким пластиковым обвесом. Как бы кроссовер. И вот это название X-Line как бы добавляет ему этой кроссоверности. И они отчитались о том, что добавили там сантиметр к дорожному просвету. На самом деле, вот придите к дилеру, придите в автосалон, встаньте рядом с машиной и посмотрите. У нее колесики 15 дюймов, они кажутся для нее слишком маленькие. Это никакой не кроссовер, это обычная легковушка, но вот с таким ярким обвесом. И на мой вкус, мне кажется, она какой-то китайщиной отдает... По части дизайна. Вот дизайн прошлого Рио мне очень нравился. Он был такой сдержанный, европейский. Нынешний дизайн, он какой-то вот с такими вычурностями и именно вот такими китайскими. Наверное, удивляться не стоит, потому что эта модель изначально создавалась, естественно, для китайского рынка, а потом пришла к нам. Но, повторяю, это на вкус и цвет. Вам этот автомобиль может показаться красивым, а соседу некрасивым. А
это как всегда. Мне она кажется красивой, а соседа не радует.
А с практической точки зрения не ждите того, что это кроссовер. Там те же самые моторы, те же самые коробки, общем, передний привод, маленькие колеса, невысокий дорожный просвет.
Оптический обман зрения, как сказал один герой мультфильма, да?
8 800 200 ровно 9702. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, доброе, Владимир.
Ваш доброе вопрос. Утро.
Здравствуйте.
Владимир, Ростов-на-Дону. Андрей, день добрый. Еще раз, скажите такой вопрос. Вот дилемма у меня с супругой. Выбираю между Mercedes C-класс 2008, ну там по 10-й год, и Honda Accord 2-литровый, который вот предыдущий кузов, 8-й. Вот интересует, что лучше взять, ну как бы нравится и тот вариант. Ездил и на том, и на том. Что лучше взять в плане... экономического содержания, затрат на обслуживание, там, естественно, по топливу, по расходу и дальнейшей продажи.
Ну, Honda, соответственно, совершенно точно будет дешевле в эксплуатации, но это однозначно, возможно, в разы дешевле в эксплуатации. У Мерседесов сейчас большая проблема — это электроника. Электроника сложная, в наших трудных климатических и дорожных условиях она начинает глючить периодически. Еще один момент, C-класс — это задний привод. Если зима, то на заднем приводе мужчинам нравится ездить, женщинам не всегда, потому что, во-первых, задница, пардон, у машины не столь сильно загружена, и выезжать из какого-то сугробчика будет сложнее. Во-вторых, в поворотах машина будет все время пытаться забросить этот зад вперед, то есть срываться в... как это называется, в занос. Да, конечно, электроника подхватывает, но электроника срабатывает через какие-то доли секунды, потом начинает выравнивать автомобиль. Но вот это ощущение, что задняя часть автомобиля все время стремится выехать из-под вас в повороте на скользком покрытии, оно будет вас преследовать. Поэтому вот попробовать вот эти вещи. А при перепродаже легче продать Honda, но Mercedes будет, естественно, дороже.
А что касается вот этой темы «дать под хвост», пишет слушатель. В свое время, когда машина обслуживалась у дилера Lexus, речь идет об LS460, при каждом ТО мне вливали жидкость для промывки инжектора. Сами дилеры рекомендовали по мере возможности погонять двигатель на высоких оборотах. А еще по поводу...
Но высокие обороты двигателя двигателю можно дать и на первой передаче. Ехать 20 км в час там, на 6000 оборотов, и все будет нормально. Что касается промывки инжекторов, сейчас у АЗС на заправках, вы придите, у некоторых нефтяных компаний есть собственного производства жидкости для промывки инжектора. В них ничего чудодейственного, ну просто дополнительные присадки, которые действительно помогают промывать инжектор. Ну вот посуду же лучше мыть там с каким-нибудь средством. Здесь то же самое. Они реальные моющие свойства имеют. Эту жидкость покупаете, там она рублей 300-400, ну может 500 стоит флакончик, перед заправкой в бак заливаете топливо, и реально вы можете заметить, что, например, там детонаций стало поменьше. Это да, это действует.
На Ютубе висит вопрос уже давно. Kia Cerato Forte 2014 года, 47 тысяч километров, что дальше ждать от нее, и можно ли помыть двигатель? Многие отговаривают. Вот, кстати, хороший вопрос. Вообще зимой-то стоит об этом даже задумываться?
Ну, можно помыть двигатель, если от этого, если в этом есть какой-то смысл, и если вы никакую электронику, электрику не намочите, а потом дадите машине просохнуть. Потому что зимой же сейчас как происходит? Воскресенье, вечер, что-то уже как-то машину бы помыть. Поехал, помыл, приехал с мойки, оставил во дворе, она стоит бедная и льдом покрывается. Да, если где-то в сухом месте проветриваем. Вот.
Доктор Мом.
Да. Оставить эту машину после мойки, то почему нет? Ну, а мыть мотор, да, нужно аккуратно, чтобы никуда там лишний раз вода не брызнула.
Принято.
Да. Новый Ravon Nexia, автомат-коробка, или Гранта на работе? А, на роботе, наверное, все-таки, да?
И на работе тоже.
На работе. Или Бу Сузуки. Бывший в употреблении Сузуки SX4 2011 года с автоматом, Андрей, что ты посоветуешь?
Ну, я как человек, который предпочитает подержанные машины новым, выбрал бы Бу Сузуки, конечно. Вот. А... Если говорить о выборе между Равоном и Грантой, робот, он действительно такой, если вас раздражают вот эти дергания при переключениях, то вы будете всякий раз их замечать. А что касается Равона, то надо понимать, что это прежние машины, там, Шевроле или Део, как угодно их называйте, просто эмблема изменилась, их по-прежнему делают в Узбекистане, и нынешний Равон Nexia — это то, что раньше называлось Шевроле Авео. Ну вот так.
Ну, а у них как с коробочкой?
Да, у них все нормально с коробками.
Все нормально, все, понятно.
То есть по части надежности и та, и другая коробки нормальные.
8-800-200-9702. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
У меня такое маленькое дополнение.
Давайте.
По поводу атмосферных моторов Шкода. Вот вы все время хвалите моторы атмосферные.
Я, значит... не хвалю, я говорю о том, что они дешевле в эксплуатации и надежнее.
Чуть-чуть не согласен. Вот с тех пор, как их стали выпускать в Калуге, у них появился масложор, такой достаточно сильный, очень ненадежный фазовращатель. То есть после мотора BSE, вот который был чугунным блоком.
105 сил, который, да?
102.
Ну, 102. Был раньше.
Да, и 102 он на ремне, 105 на цепи. Тоже достаточно надежный. А вот который 110, он уже весьма ненадежный. И по данным официала, вот как бы сейчас, самый надежный считается у них 1.4 турбированный, который 140 лошадей на ремне.
TSI? Угу.
Да, да. Уже есть варианты, которые отходили в такси по 300, по 400 тысяч.
Ну вот смотрите, как все меняется быстро, потому что TSI 1.4 был самым проблемным мотором Volkswagen до недавнего времени, и там цепь вытягивалась, что только там не происходило, и все эти турбины накрывались. А моторы, которые были атмосферные, ставились еще там на старые Passat и служили верой и правдой долгое время. Вот что называется, век живи, век учись, возможно, и такие изменения происходят.
Гречаник рулит, золотые слова сказал про Рио, это вот, наверное, X-Lane, да, который ты охарактеризовал. Да, 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 да. Так, я все что угодно ожидал вот в программе «Дави на газ», но чтобы о том мне написали, как правильно переводить козлят с козьего молока на коровье, я не ожидал. Вот пришло такое сообщение. Если надо, могу зачитать.
Нет, в следующем части про доение, но не козлят, а о концерна «Опель» поговорим.
Пейте, дети, молоко. Да.
«Виногаз». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «Дави на газ».
8:32. Здесь Антон Челышев, Мария Баченина и Андрей Гречаник, автообозреватель «Комсомолки». Друзья мои, ну что, я проанонсировала вот эту историю с «Опелем вы моим». Я всегда пою «Опеля вы мои, опеля». Не знаю.
Дайте я вас сейчас расцелую.
Когда еду сзади «Опеля», да, обычно это тогда происходит. Но я просто... Это не важно, что я просто и как я отношусь к «Опелю».
А я бы спел вот «Прорвемся», ответят «Опеля».
А, вот. Это кто как к ним относится. Смотрите, почему мы вдруг говорим про «Опель». Все дело в том, что Орджоникидзевский... выговорил. Районный суд Перми постановил, что германский автопроизводитель Opel должен выплатить 2,6 миллиона рублей владельцу машины этой марки, который был вынужден постоянно чинить двигатель из-за конструктивного недостатка. Вот так вот.
Класс.
Показали Кузькину.
Ну, почему такая большая сумма, сразу скажу, 2,6 миллиона? Естественно, ни двигатель «Опеля», ни целиком его машина не стоит таких денег. Дело в том, что тут накладываются разного рода неустойки, тут накладываются затраты на судебные издержки, сюда закладываются затраты на проведение независимой экспертизы, то есть, когда вы подаете в суд и в судебном порядке взыскиваете уже какую-то компенсацию, все эти деньги, их нужно вписывать в исковое заявление, и эти деньги должны вернуться. Интересная история. Есть действительно достаточно большое количество историй по стране, когда люди отсудили деньги за неисправности у автопроизводителей или у дилеров, но для этого нужно делать все правильно, делать грамотно. Это возможно. Закон на стороне человека. Тут совершенно точно. Закон о защите прав потребителей, он у нас, как говорят в частных компаниях, клиентоориентированный. Он в интересах людей. Отсудить можно, но нужно это делать правильно. В принципе, мы в двух словах сейчас расскажем, как это делать.
Я правильно понимаю, что речь здесь идет о проблемах в одном отдельно взятом автомобиле? Потому что мы знаем, как автоконцерны отзывают машины, если проблема имеет системный характер. В данном случае вот это с одной машиной такое,
да,
случилось,
да,
получается?
Да, дело касается конкретной машины. Когда речь идет об отзыве, автомобиля или сервисной компании, как они ее называют, они находят какой-то дефект. Дефектов сейчас в машинах все больше и больше. Связано это с тем, что автопроизводители чистят. Они выпускают каждую новую или обновленную модель через полтора, максимум два года. За это время вот сделать достаточное количество опытных образцов и запустить их по всему миру, кататься для проведения вот таких ресурсных испытаний не получается. Большая часть ресурсных испытаний проводится на стенде опытным путем, путем компьютерных исследований. А там выясняется, что какой-то проводок трется о какой-то острый металлический край. Он трется и через 8 месяцев сотрется. Там что-нибудь заискрит, замкнет и, не дай бог, загорится. И вот для устранения вот таких неисправностей производятся отзывы. Здесь речь идет о другом. Здесь, видимо, был какой-то заводской дефект двигателя. Человек приезжал к официальному дилеру, говорил: у меня есть проблема, устраните ее. Официальный дилер посылал его лесом, говорил, что это проблема не двигателя, а проблема эксплуатации. Руки у вас не оттуда растут, и ногами вы не так на педали нажимаете. Это тоже повсеместная история. Дилеры любят футболить людей. Вот молодец человек оказался... въедливым, дотошным, видимо, нашел хорошего юриста, собрал необходимые документы, дошел до суда.
Слушай, и Андрей, но у нас есть огромное количество прецедентов, когда люди покупают машины новые, и российского производства, да, и импортные. И вот происходит вот это. То есть получается, что принято, у нас право не прецедентное, понятно, но принято все-таки вот такое решение, и теперь что у нас ждет? Вал подобного рода исков, потому что новые машины часто ломаются.
Их и так большое количество, и люди, да, принадлежащим исполнению. Просто как очень часто получается, человек покупает новую машину, приезжает на первое ТО, перед вторым ТО он понимает, что техобслуживание будет у официального дилера будет слишком дорогим, он думает: да черт с ним, новая машина, она не сломается, поменяю я масло у соседа. Машина, которая проходит обслуживание не у официального дилера, лишается гарантии, этот движок стуканул, может быть, совсем не из-за того, что он масло у соседа поменял. Этот человек приезжает с претензией, ему говорят: дорогой друг, ты нарушил гарантийные условия, ты залил в какой-то подворотне не пойми что в мотор, посему досвидос. Вот. А если бы он проходил всегда все у официального дилера, если бы он приехал с неисправностью к официальному дилеру, у него бы провели дефектовку, у него бы были козыри хотя бы на руках, чтобы потом, когда его пошлют подальше, прийти в суд вместо этого и сказать: вот смотрите, я купил машину там-то, эксплуатировал ее так-то, обслуживал ее здесь-то, вот все необходимые документы, вот заключение эксперта-техника, а теперь мне говорят: не деньги тебе, а шиш с маслом, поэтому я пришел к вам в суд. И судья тогда уже все-все-все издержки плюс необходимые компенсации по закону о защите прав потребителей
вписывает. Я не могу поверить в то, что человек смог так нагнуть дилера.
Вот просто перед этим несколько лет они нагибали его.
Это понятно, но у нас происходит это повсеместно, и тем не менее жертвам не удается, как правило, нагнуть своих обидчиков.
Ага-ага.
Вот я не верю в то, что я такой простой пермский водитель.
Нет, но, Андрей, это ж правда. Вот смотри, действительно, мы даже не рыпнемся, скажем: слушайте, ну где я и где Opel?
А мы не верим в то, что да, суд примет на нашу сторону.
Конечно, наши аплодисменты, но в это правда не верится.
У человека работа, у человека семья, ему надо как-то отпроситься от этой работы, там приехать в суд, собирать все эти документы, искать каких-то юристов. Это же возни-то сколько, не каждый на это идет. Там действительно дилер с тобой будет разговаривать через губу. Когда ты к нему приезжаешь покупать машину, выскакивает из-за стойки красивейшая девчушка с такими ножищами, там все время сразу шея начинает болеть. Где там у нее этот телефон-то у нее? Они еще все время с телефоном у уха ходят, вот задираешь башку, чтобы... Когда ты приходишь с претензией, с тобой начинает разговаривать какой-то быковатый мужик.
Ладно.
Так бывает и в страховых компаниях, и в дилерах. Он выходит, говорит: а что ты хотел? Ты научись машиной пользоваться.
Слушайте, тут такие интересных несколько есть сообщений. 21.12 разгонял до 200, это первое сообщение.
Я на двенашке ездил со скоростью 200, подтверждаю, да, ехала.
Люди, напишите,
по ровной
кто
дороге.
На чем. Вот мы не верим в пермяка, который отсудил 2,5 ляма у Опеля. А вот я на девятке 250. Вот.
Двенашка ехала 200, я тебе официально
она
заявляю.
Она дымилась, скажи мне.
Все нормально, перло вообще.
А конденсат изнутри
капал? Каким идиотом я при этом был? Я не понимаю.
Ну, мне просто интересно.
Это было давно.
Знаете, такие пацанские сообщения.
Год 2000.
Кто до сколько разгонялся? WhatsApp и Viber. Напишите, пожалуйста, 8-9-6-7-200-9-7-0-2. А про... Хочу еще вот что... Что двигатель, говорят, подождите, что это было-то? Двигатель надо, потому что, мол, себя не травить. Печка забирает, и чтобы себя не травить, когда... Ну, воздух, я просто не могу найти это сообщение, оно потонуло в огромном количестве. Что печка забирает воздух из-под капота.
А, это про мытье,
да,
мотора.
Вот, нашла,
зачем,
ребят,
мыть мотор?
Да, двигатель мыть надо. Печка забирает воздух из-под капота, чтобы не травить себя. Помойте двигатель.
Ну, смотрите, Волга. Печка действительно забирает воздух оттуда, но если вы боитесь, что вы себя отравите, это значит, что из этого мотора где-то какой-то дымок, где-то какое-то маслице подтекает. То есть тут уже речь идет, наверное, о ремонте. Здоровый целый мотор, он сухой. Вы открываете, там никаких запотеваний, никаких потеков, ничего нет. Он со всех сторон везде сухой.
Ты, Андрей, как к грузовичкам относишься?
Да, я с большой любовью, я ж дачник начинающий.
А вот скажи, слушатель спрашивает, что лучше поставить на ЗИЛ? Метан или пропан?
Или бутан?
Ну, метан дешевле, но тут сейчас надо думать о том, как вы все это узаконите.
Метан дешевле, азот веселее.
Да.
Слушайте,
тут еще качки нас, если слушают, это не метан, драстинолон, это газ,
подожди,
метан.
Ты про этот, про закись азота?
Закись азота, да?
Да, да. Сейчас особенно хихикают люди, которых под ним рожали. Слушайте, Волгу до 200
особенно
разгонял.
Особенно мужики, да?
Да, Волгу до 200 разгонял. Спидометр 108 закладываю постоянно. А вы на чем, Юрик? Что вы тут?
Волгу до 200 разгонял, когда угонял, да?
Граната с автоматом 200 легко. Граната — это Гранта, да? Лада Гранта. Слушай, ну, а мне это интересно. Вот как люди, ну, где они 200 километров? Где можно 200 разогнать?
Слушай, да где угодно. Мы ж любим быструю езду-то. Но только вот сейчас камеры, и хорошо, и слава богу, что стоят эти камеры, которые приучали. Я вспоминаю, там лет 7-8 назад я ездил по Ленинградке М10, вот по обычной трассе Россия, Москва-Санкт-Петербург. Какое громадное количество, особенно вот в такое межсезонье, там, или в начале зимы, или там весной, страшных аварий. Просто там машина в смятку, или в каком-то там ограждении, или там фура поперек всей дороги. Громадное количество страшных аварий, где совершенно точно можно было объяснить все это слишком высокой скоростью. Сейчас, когда появились камеры, когда все едут там с навигаторами, с радар-детекторами и понимают, что эти камеры стоят везде, вот эти вот скорости бешеные, они пропали. Ну, сейчас единицы вот пролетают мимо тебя, какие-то ухари, а в основном поток ездит с нормальной скоростью, и я не вижу вот этих вот жутких аварий, и вот это очень сильно радует.
Меня всегда удивляло, у нас на платной сколько, 130, да, там?
Максимальная разрешенная скорость. Вот. В России 130. На некоторых участках некоторых дорог разрешена 130. На трассе Дон, например.
И не только на платных участках, на бесплатных тоже. Продон, говорю. Смотри, 130. Да, ну, закладываю 150. И у меня каждый раз меня мучает вопрос. Думаю, 10 километров всего лишь разница. Вот едешь 140, ну, 135. Нормально себя чувствую. Управляемость такая нормальная. 150, ну, 149 где-то так. Mm-hmm. Все, у меня ощущение, что я не контролирую машину. Почему вот этот зазор? Он такой,
а это все зависит от машины. На УАЗике ты уже при скорости 90 км в час поймешь, что ты не контролируешь машину.
Я на УАЗике 90, дальше страшно.
Да, 90 — это смельчак. Если это обычный, тот, который называется «Хантером» или 469, еще на какой-нибудь резине дубовой, может так начинать.
Слушай, еще одно ржачное сообщение. Перевозил на ВАЗ-2114 поддон кирпича. Поймали менты на скорости 140 км в час. Увидели поддон с кирпичами, долго поржали, долго ржали, отпустили. Да.
Ну, конечно.
Вот. Юмор — великая вещь. Продолжим через 2 минуты.
Давиногаз. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Давиногаз».
Антон Челышев, Мария Баченина, Андрей Гречанник и вы, уважаемые слушатели. Огромное количество сообщений, как говорится. Любим пообщаться, кто сколько сложил на спидометре. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. А я, честно говоря, считаю, что опаснее, наверное, не дубовая резина и какая-нибудь автовазовская история, едущая быстро, а иномарки, на которых ты совершенно не чувствуешь скорости. Вот они как меня пугают, какая-то такая подстава получается, потому что, ой, уже 200, извините.
Но есть такая история, да, ты не чувствуешь скорость на дорогих машинах, длинных, то есть не обязательно высоких, важно длинных. Когда колесная база длинная, машина едет плавно и с хорошей звукоизоляцией. Ты действительно только-только, казалось бы, наступил, смотришь, а оно уже там за 100 перевалило, потому что ты не чувствуешь этой скорости. А на каком-нибудь есть такой дурацкий автомобиль, называется Лифан Смайли, китайский. Он маленький, маленький совсем, да, он такой похожий на мини, но на самом деле он срисован из чего-то там, с Daihatsu Story. Или еще что-то. Там еще слабенький раз, мотор.
Там память мини и битла.
Лифан Смайли называется. Вот. Он маленький очень. Он
маленький. Меньше Таты Нано.
Он нифига, нет, он побольше Таты Нано. Он нифига не едет, но при этом он шумный, он низкий, жесткий. Ты едешь вот как на картинге, кто на прокатном карте катался когда-нибудь. И у тебя такое ощущение, ты разгоняешься до 40, у тебя ощущение, как будто ты вот просто пилот Формулы-1. Он жесткий, он ревет, он там реагирует на педаль газа вот какими-то такими рывками. У него такой достаточно цепкий руль. И да, у тебя возникает ощущение большой скорости. Большой скорости нет. Берешь большой какой-то престижный седан, и у тебя нет ощущения большой скорости, даже когда он летит.
Хорошо,
уже просто смайли с
безумно. Обругал.
Нет,
теперь
я просто думаю,
скажи, пожалуйста,
ладно.
Да.
У меня было какое-то месячное противостояние с водителем вот такого Лифан Смайли. Я теперь понимаю, почему он такой суровый дядька был.
На них доставщики гоняют, он какую-нибудь пиццу вез, а они же вообще бешеные.
Он был сосед по работе, он просто не учил меня парковаться.
Меня зовут Николай, пишет Николай. Я хочу приобрести в следующем году Лифан X80. Что можете сказать про него?
Ну, если честно, ничего не могу сказать. Я что-то как-то отошел от этого. Я какое-то время назад очень увлекался китайской темой, и все новинки, все поступления китайских автомобилей вот в обязательном порядке шел где-то как минимум щупал, как максимум брал на тест, чтобы ездить. Но в какой-то момент отошел от этого, потому что у китайцев сейчас какая-то через полосица и непонятка. То есть кто-то вообще ломает свой модельный ряд, как та же самая Cherry. Убрала все легковые автомобили, оставила только 3 кроссовера, ну и так далее. Мне кажется, что вот сейчас не самое удачное время покупать китайскую машину, потому что раньше китайцы были, в какой-то момент китайцы были альтернативой отечественному автопрому, потому что китайский модельный ряд был чуть более разнообразный, но цены были низкие. Сейчас китайцы ломят какие-то безумные деньги за свои машины, хотя эти машины пока что этих денег не стоят. И мне кажется, что лучше напрячься и увеличить там ежемесячный платеж по кредиту и взять какого-то корейца или какую-то Рено. Или вообще, если речь идет о легковушке, взять отечественный автомобиль, но никак не китайца, потому что не растут они теми бешеными темпами в плане качества, как того некоторые оптимисты ожидали. Это мое мнение личное.
Два сообщения. Тоже подтверждаю про вас. 21-12 разгонялся до 200, но было очень страшно. ладно.
Слушайте, по поводу разгонов...
На автобане в Австрии 285 километров на BMW.
А у нас... Ну, говорит,
не укладывается, если честно.
220 на BMV, на приори 200.
220
на BMV, 200 на приори, если почти не видно разницы. Зачем платить
так зачем
больше?
Зачем переплачивать, да? Конечно.
Подождите, тут про АКУ было. Про АКУ было 120, что ли? Да,
слушайте,
у тебя это увидел?
Это прям как на Лифане, да.
Нет.
Nissan Almera Classic 200 км в час по спидометру.
А у тебя что был, какой рекорд?
Слушай, я, по-моему, намного больше 200 не ездил, но мне доводилось ездить на каких-то треках, там, на испытательных трассах, ходить на какие-то там курсы, где были быстрые машины, где это делаешь не на дорогах общего пользования. Но мне кажется, что вот абсолютные цифры скорости, вот эти вот вопросы, сколько прет, сколько жрет, они не столь актуальны. То есть ты ощущение удовольствия машины можешь получать на гораздо более низкой скорости, если эта машина реально хорошо управляется, если она входит в поворот.
А уж как твои соседи по дороге-то будут получать удовольствие от твоей низкой
скорости?
Даже
там на скорости 50-60, вот ты входишь в крутой поворот, либо ты входишь с каким-то там визгом, креном, с каким-то там сносом, ты понимаешь, что сейчас она на бок ляжет. Или наоборот, ты делаешь крутой поворот на такой скорости, а машина как влетая, она без всяких кренов.
Вон он пишет пацан, самый главный сегодняшнего эфира пишет, а я на копейке стрелку спидометра ложил.
Мы ждали этого сообщения.
Слово спидометр он написал через букву Е.
Ну хватит, что ж ты сегодня филологом заделался, с учителем русского языка. Пацаны пишут, что...
Пацан пишет, я на АМГ-63 разгонялся до 340. Жаль, что российские машины не водил.
Да,
сейчас
ладно.
Я скорости боюсь, пишет слушатель, и не из России.
Когда начинаются какие-то семейные истории, еще что-то. Молодцы, вот большинство ведь соображают. Пишут, да, вот эти бахвальные сообщения, которые мы просим писать. И в конце приписывают. Молодость, дураками
были. Машина — это вообще про пацанов. Если бы все рассуждали, как я пенсионер, все бы ездили на каких-нибудь логанах со скоростью 60 км/ч. 60 км/ч и все. На этом весь автопром и держится. Вот поэтому продаются АМГ, М там, и все такое.
А я считаю, что не поэтому Lamborghini про пацанов. Урус. Потому что недавно студентка в общем чате пишет, ну вот моя, а здесь можно парковаться? Ну то есть вопрошает. Я пишу, согласна знаком. Присылает фотку знака с платной парковкой. Говорит, а это что значит? За деньги? Помните, как я всегда кричу, что девушкам надо по 2-3 раза пересдавать, чтобы точно понять,
сексистка.
Ей повезло или она действительно в курсе ПДД. Да, я в этом плане жуткая сексистка. И вот тут я поняла, вот еще. И думаю, так, мне надо прийти спокойно, мне нельзя ее ругать, это не мое дело. Я себе так мантры читала, но все равно, конечно.
Еще одно сообщение по поводу суда пришло после этой пермской истории. Доброго дня. Родственник отжал у Тойоты новую машину. Королла была с роботом. Робот 3 трижды ломался, 2 года судов и победа!
Круто. Нормально. Ну,
круто. Город,
блин,
только напишите, где это было.
2 года, это же выносить себе мозги. Блин.
Зато новая
их мозги не жалко выносить, но, блин, самому мучиться из-за машины. Но, это,
новая
да.
машина.
Но стоило того.
3 года покатался, считай, все поменял, как положено. Раз, она новый Toyota.
Я до участкового не могу дойти, мне там какая-то фигня на капот свалилась, царапину оставила.
Бесполезняк.
Давайте.
Давай, Андрей, тебе дарим песню. Спасибо за отличную компанию. Группа Битлз любишь, раз на битлах ездишь.
С громадным удовольствием.
Drive my car. Прошу вас, маэстро, заводите.
Baby, you can drive my car, and baby, I love you.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.